Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня четверг, 22 сентября, время 22:00. И, как обычно, мы проводим стрим с Алексеем Арестовичем. Приветствуем, Алексей.
Добрый вечер.
Да, день 211, и нас уже смотрит под 90 тысяч человек, и больше 15 тысяч поставили лайки. Как это обычно мы делаем, начиная стрим, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, ставьте лайки обязательно. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Проходите, подписывайтесь, ставьте там. Подписывайтесь там и, значит, жмите на колокольчик, будут приходить уведомления о новых видео. Ну что, я думаю, давай так, мы к самому сладенькому перейдем попозже, а сейчас начнем все-таки с обстановки на фронте. Ты не против?
Да там ничего не меняется.
Ну, как бы, вообще-то мы слышали по российским пабликам нечто другое. Мы всегда, ссылаясь на них, начинаем с этого.
Врут все календари. Что они там говорят? Что
давай, вот сейчас мы покажем. Сейчас появится карта. Ну, а злые русские паблики, недовольные российским командованием, заявляют о том, что якобы вооруженные силы Украины дошли до редкого дуба. И в окружении практически лиман. Что они там еще, коровий яр или что-то такое? Вот они все, значит, взяли. Правда, неправда. Вот и решили у тебя узнать.
Мы же не подтверждаем, пока генеральный штаб не сказал, правильно?
Ну хорошо, а как ты думаешь?
Мы потом представим себе даже, что они дошли до редкодуба. Там лиман не очень похож на окружение пока еще.
Думаешь?
Когда они дойдут до Новолюбовки, там, например, тогда будет в окружении. Но не дошли ж пока, даже говорят русские паблики. Просто обходят, говорят.
Ну а какая перспектива-то у лимана? Ты нам можешь сказать или нет? Ну, все то же самое, что мы и раньше констатировали.
В любом случае берем. Тут надо просто подождать несколько дней, и все будет хорошо, как мне кажется.
Что в районе Белогоровки?
Шансов нет. В районе Белогоровки наши мужественно борются. И видишь, даже выступ есть какой-то душераздирающий. Угу. А все почему? Потому что наши молодцы и побеждают. Говорят. Так. Я не знаю точно.
Не знаешь точно. Ну, давай еще перекинемся на юг. Посмотрим, что происходит у Херсона. Это тоже может представлять.
Ну, давай уже про Донецкое скажем. Там очень сильно.
Давай про Донецк.
Попустилось. Единственное, что где эти мужественные парни продолжают атаковать, это Бахмут. Там они прут вовсю. Там, как всегда, создано главное условие их наступления — это преимущество по артиллерии. Когда вываливается 45 тысяч снарядов
на. А они снова вываливают 45 тысяч?
Ну, я шучу, там условно говоря. Как бы, да. Вываливается достаточно большое количество снарядов на одну, две, три наших позиции, она просто перемалывается в ноль, туда заходит вражеская пехота. Мы их выбиваем снова, и история повторяется. В общем, там неприятно, потому что локальное артиллерийское преимущество создано. Но, напоминаю, это единственный участок, где российские войска наступают, а мы наступаем, как они же утверждают, минимум на двух, на Харьковском и Херсонском.
Точно.
Поэтому, да, тут как бы посмотрим. Что касается вот от Горловки до Тамаринки, то там, ну, 5-6 обстрелов в день, там как бы не очень сейчас. Авдеевка. Они подсдохли. Подсдохли они по простой причине. Они перекинули войска под Бахмут, они перекинули войска туда, под Лиман, под Сватово, чтобы сколотить там хоть какую ни на есть оборону. На Запорожском не очень, там только артиллерийские авиационные удары, наземного движения практически нет, штурмовых действий нет, атакующих действий противника нет. На Херсонском, ну, доблестные джигиты Кадырова приехали там в большом количестве.
А куда они приехали, в какое место?
Они приехали давно, потому что фильтрационные мероприятия, обеспечение референдума и так далее, но позавчера с ними случилась ужасающая беда, прямо в то здание, где они сидели, прилетело много-много всяких ракет. И в результате 40+.
Угу.
Ушли в страну вечной охоты. Да. Угу. А 30 повезли в больницы. Ну, вот как-то так. Кроме этого, там продолжаются огневые удары наших сил и средств по театру. Для того, чтобы ослаблять, размягчать, как бы, да, и в конце концов добить. Что и будет проделано, я практически не знаю. В короткие исторические сроки. Не 2-3 недели, но в какие-то сроки все учится. Ну, чтобы мы давно не упоминали Сумскую и Черниговскую, там артиллерийские перестрелки на границе каждый день практически, но они несут особые угрозы. такой, типа, дуэльный вариант. Они слегка по ним, а мы слегка по нам. Вернее, мы слегка по ним, а они слегка по нам. Ничего серьезного. Как-то так. Ну, вот, в общем, так.
Так. То есть, в общем, обстановка такая без существенных изменений, выразимся.
Без радикальных изменений, да. Нас избаловала вся харьковская операция, всем хочется.
Да, да, так и есть.
И сразу побежали на 100 километров. Так, к сожалению, редко бывает со временем. Бывает, ну, как мы видим, но редко бывает со времен войны. В основном это длинное, долгое, нудное и кровавое проедание позиций друг друга. Поэтому, особенно когда нет решительного превосходства силы средств. Но вот российские войска имеют по артиллерии решительное превосходство в районе Бахмута, и все равно же это все, ну, так медленно. Но оно, это для них, для нас это хорошо, что так медленно. Ну, как-то так.
Так, давай, знаешь, следующий вопрос весьма существенный, обсудим, касающийся, ну, скажем так, то, что мы видим сейчас, происходит в России по части мобилизации, и как это может отразиться в ближайшее, например, время на театре военных действий, вот, собственно говоря, на Востоке и на Юге. То есть мы видим кадры, что все-таки кого-то уже отправляют, ну, видимо, на базы какие-то, да, из Хабаровска, вот из Бурятии, из Якутии и так далее. Ну, так видно, исчисляется многими десятками. Может, где-то сотней, да, где-то так, так в этих пределах. От каждого региона, видимо, кого-то собрали и отправляют на формирование, как мы это себе представляем. Вот смотри, такой вопрос. Действительно ли, если они сформируют, ну, скажем, еще 10 тысяч немедленно и отправят их в район боевых действий, вот где-то там вот между Воронежской и Луганской областями и, например, в поддержку там позиции в Херсоне, да? Насколько это может существенно повлиять в ближайшее, я подчеркиваю, время? Что там на отдаленной перспективе, это другой вопрос. В ближайшее самое время, вот в течение месяца, если их отправят.
Ну, в каком виде их отправят?
В каком, если, скажи нам, в каком
если
виде?
Если их отправят на пополнение, а, по идее, должны сделать так, на пополнение российских подразделений, которые выведены на переформирование и восстановление, то есть пополнят россыпью, как маршевое пополнение, то они сократят сроки восстановления и кинут их. При условии сохранения кадрового ядра и до насыщения резервистами, ну, в принципе, может быть неприятно, но же вопрос, сколько их там, этих подразделений на выводе, и к чему они готовы. Готовы ли так уже не возвращаться? Судя по тому, что мы видим, пока не очень они готовы. Будем посмотреть. И, честно говоря, очень сложно отнестись к этому всерьез, потому что вот такая манера пополнять вызывает очень большие сомнения в эффективности. Очень большие сомнения.
Почему?
Ну, потому что боеспособность нулевая. Они же демотивированы, раз. Во-вторых, без малейшей подготовки сразу в бой на эту страшную украинскую войну, про которую все наслышали, в неслаженном подразделении, где им никто не объяснил, что в чем и как. Ну, сомнительная история, честно говоря. Очень сомнительная.
Ну, а что ты можешь сказать даже по тем кадрам, которые видят? Много пьяных, много. Ну, пьют вообще всегда. Чтобы в России не пили, я такого отродясь не видел. Но это не показатель, так сказать. А что показатель, собственно? Вот средний возраст. Он явно такой, знаешь, близко к 40 и за 40. Вот я это вижу. Могу ошибаться. Значит, видно, что, ну, таких проще собрать, возможно. Я не знаю. Может быть, помоложе, быстрее бегают. Насколько они могут быть вообще полезны на передовой? Вот просто мне хочется понять.
Ну, с одной стороны, мы имеем опыт луганских мобиков, правильно? Там, луганских, которых похватали, там завязали и так далее. Почему 40-летние? Понятно почему. Потому что молодежь вся смылась.
Да.
Она более мобильна, более...
Мобильна, да.
И так далее. А 40-летние, они как-то и плюс, они ближе, они тяготеют к закону, больше к законопослушности. Опять же, это их бред про восстановление СССР, то есть они идеологически где-то близки. В-третьих, ну, для них бега, для мужиков, обремененных семьями, детьми, там, это особо не вариант. Молодежь без семьи, без жены, без детей, там, да, она может петлять, переехать из региона в регион, смыться в Казахстан, а он куда денется. Как бы, да. Опять же, когда молодежь ловят, и он под уголовной статьей, он быстро становится диссидентом где-то в Монголии и начинает выступать против кровавого путинского режима. Mm-hmm. А куда деваться мужику, у которого там семья? Ипотека и все дела. Ну, поэтому у них инерция социальная гораздо больше, их гораздо быстрее ловят там и используют. Но луганские и донецкие, они же попадали в подразделения, которые крайне мотивированы и воевали гораздо лучше, чем российские части. мотивированные ЛНРовские, ДНРовские так называемые войска, потому что 8 лет войны, длинный кровавый счет, идеологическая ненависть там, друг к другу и так далее, и так далее. Поэтому, будучи скованные кадровым ядром, они там более-менее показывали результаты. Кстати, и мобики тоже. Некоторые луганские и донецкие мобики сражаются лучше, чем кадровые российские части.
Ты говорил об этом, что да. Звучит странно.
Да, но их и выбивают, соответственно, в большом количестве. Теперь другой вопрос. Да не, не странно, все понятно. Если у тебя 8-летний опыт, ну что такое российские войска, которые сюда зашли? Где они воевали, скажи, пожалуйста, предыдущие
8 лет? Да нет, понятно, что нигде.
Ну, часть была в конфликте низкой интенсивности у нас же, часть была в Сирии, где Астах, какие страшные бои с тапочниками, там, Бармалей.
Ну, да.
А тут полноценная общевойсковая война на Европейском театре. С авиацией, с обеих сторон, с артиллерией и так далее. Значит, получается, что не очень мотивированные, мобилизованные российские пойдут в не очень мотивированные российские части. Ну, такой успех возможен только вот как сейчас под Бахмутом, когда они лупят, блин, 7 батареями по одному взводному опорному пункту или ротному. Тогда, конечно, перемешивая там все в ноль, они получают шанс двигаться дальше. Но этому сейчас всей российской армии, всей ее мощи хватает на то, чтобы делать так на 30 километров. А фронт 1390. Ну, посмотрим. Очень трудно оценить их реальную боеспособность. Очень трудно оценить. Вступят в бой, мы посмотрим. Я скептик. Я понимаю, что такое создать подразделение. Индивидуальная подготовка бойца, слаживание в составе отделения, слаживание в составе взвода, боевое слаживание в составе роты, боевое слаживание в составе батальона, боевое слаживание в составе бригады. Это, знаете ли, курс подготовки, мама дорогая. Даже там все нафиг сокращают. По военному времени это занимает никак не меньше 2-3 месяцев. Ну, вот. Я не говорю о том же, что вся емкость российских центров подготовки 60-90 человек вообще по всей России, 90 тысяч человек по всей России. Ну, хрен кто их куда там пошлет, или только часть. Опять же, не все пойдут в боевые подразделения, часть пойдет на всякие ремонтные специальности, там пополнение, всякие тыл там и прочая ерунда. В общем, сколько их оказалось? Рекорд был, я же говорю, рекорд был, когда добровольцы отмобилизовали Центральную Россию, через 3 дня они были на линии фронта. Но это же добровольцы с мобилизованными, так не совсем пойдет. Ну вот.
Посмотрим. Сколько не они знаю. Могут выставить, вот, скажем, в течение 2 месяцев, вот так скажем. Ну, в течение 50 тысяч месяцев. Соберут, 50 тысяч соберут, на твой взгляд?
Да, но собрать это не значит выставить еще, Марк. Угу. Понимаешь, ну, да, даже собрать на полигонах, но они ж, ну, какой-то минимум они должны показывать. Опять же, ну хорошо, вот первая волна насытила уже существующее подразделение, а вторую куда делать? Из них надо создавать новые подразделения, правильно? Разворачивать там какие-то остатки кадрированных частей. Где-то им надо технику доставать. А российская армия использовала 60% своих хранилищ вооружения военной техники. Уже. Гноильни вот эти для техники. Там хрен ее поднимешь, а если ее поднимешь с хранения, то она там проползет, да и умрет. Километр. Мы это все проходили в 2014 году. Поэтому, ну, это все будет иметь статус ОБ, ограниченно боеспособное. Поэтому, ну, до какой-то степени, вторым эшелоном, на направлении каких-то ударов, либо обороны, в глубине, там, ну да, формально будут насыщены войска, насыщены боевые порядки, реально их боеспособность, ну, я очень сильно сомневаюсь. Ну, они могут выставить 15, 20, может, 30 БТГ с пополнения, которые вывели на территорию России, пополнили мы мобиками. Но сейчас у них 107 или 110 БТГ на нашей территории приблизительно. Ну, плюс 30, ну, на треть, да. Какой-то там беспорядок. Ну, наверное, окажет какое-то влияние. Посмотрим. Не знаю, честно. Вот очень трудно. Слишком много переменных. Нельзя сказать, сколько. Я скептик. Я повторюсь, я знаю, что такое сделать из стада людей военный организм. Это можно убиться, чтобы он по-настоящему начал работать. Да, убиться даже, когда тебе все помогают. А когда все еще мешает. Традиционно российский бардак, там, да, всякое такое. Отсутствие времени на подготовку. Отсутствие должного количества боеприпасов, техники, инновационных средств, всего остального. Младшего комсостава, там, полигонов и прочее. Научитесь в бою. Будут учить по принципу «научитесь в бою». Мы таких видели. Даже те, которые мотивированно приезжали, обычно в течение недели 30% убиты раз.
Ну да.
Вот это обучение в бою. Да. Так что посмотрим. Посмотрим. Я осторожный скептик. То есть осторожный в том смысле, что они могут оказать влияние и достаточно неприятное. Но скептик в том, что они смогут принципиальное влияние оказать. Меня больше интересуют процессы в самой России, потому что вот эти миллионные очереди за границу, там, да, это все, вся паника в военкоматах, все эти протесты, которые же от Дагестана до Бурятии, там женщины на дыбы поднимаются. Куда это все... Кстати, на 19 сегодня собрались, нет? Там кто-то куда?
Мы пока первичной информации не знаем, но мы сейчас в конце эфира еще раз будем призывать. Тактика моя следующая. Мы будем об этом говорить каждый свой эфир, чтобы людей тренировать, приучать. Вот говорят, что Фейгин по-еврейски занудный, он там говорил, что надо подписываться на канал, и люди подписываются, да? И сейчас я, так сказать, создал стиль. Куда я не прихожу, все призывают на каналах подписываться. Вот если мы будем постоянно говорить, выходите, 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 не важно, что поначалу нет, оно пойдет. Но мы сейчас в конце об этом еще раз проанализируем.
Ну, смотри, просто... у меня мысль родилась. Ну вот смотри, в Херсоне в двух зданиях было около 70 кадыровцев. Прилетели Хаймарс, осталось 40 трупов, 30 раненых.
Да. Везут
300 мобилизованных, будет 200 трупов.
Куда-то размещать
надо. Раненых.
А соотношение будет тоже.
Ты же понимаешь, размещать будут
конечно.
По школам, по объектам, которые способны
вместить 100%
человек. Мы всех знаем наперечет, это наша земля, мы знаем каждый квадратный дециметр. Они не успели туда приехать, мы уже знаем, что они будут там. Ну, заселились, прилетело до 8 Хеймарсов, закрыло
вопрос. Да, я об этом уже.
Учили их, не учили, ты же понимаешь, это дело такое, как бы больше мяса, легче попадать. Поэтому это очень сомнительная и дурная история с их стороны, честно говоря. Я другое скажу.
Ну, давай. Угу.
Я скажу, что я понял, где идеальное место для бунта в России.
Ну, скажи, где это?
Ну, в украинском Крыму. Так. Смотри, как интересно получается. Там можно опереться на местных. Местные думают, что мы их всех записали в 2014 году предателей. Ну, так у них есть отличный шанс доказать свою верность
Украине. Доказать обратное.
Сбунтовавшись, да. Во-вторых, там есть крымские татары, у которых есть шанс сбунтоваться. А там уже Турция будет, смотри.
Ну, их чуть меньше 300 тысяч.
Ну, тем не менее. В-третьих, если Крым – это остров фактически, то мы же понимаем, что оборонять перешеек и мост гораздо легче, чем, например, Пермскую губернию, которая открыта со всех сторон. На Росгвардии, которая пытается тебя согнать в военкомат. И теоретически я мог бы посоветовать всем желающим реально протестовать, ехать в Крым и протестовать там. Опять же, генерал Ходжес сказал, что если что не так, удары будем наносить по Черноморскому флоту, в том числе по базе, базам Черноморского флота. Сразу решена проблема военного сопротивления протестующих, военного подавления. В общем, там идеальная база. Короче, дорогие россияне, хотите всерьез бунтовать и не соглашаться, давайте в Крым. Там и мы близко, и условия самые лучшие со всех сторон. И НАТО проклятое близко в виде флота авиации. И, значит, этот самый. Уже обещано снести, и Крымский мост перекрыть, там гораздо проще перешеек. И украинцев очень много, и татар очень много. Лучшего места не найдешь. Поднимайте Крым на уши, бунтуйте. Все, вот не можешь сбежать в Монголию или Финляндию, езжай в Крым. Кстати, а что все ломятся в Финляндию? Это же страна НАТО. Что ж, Владимир Владимирович соврал? НАТО угрожает России, а россияне пытаются сбежать в НАТО. Как это-то? В страну НАТО? Как же так получается? А как же деды воевали? Как же вот надо побороться с НАТО и за свободу матушки? Вот, кстати, Буйнакск. Мне прямо с Буйнакска сейчас пишут.
Видишь, да, из Дагестана. Так.
Да, ловят людей, грузят в автобус, в Чечню везут на обучение, забирают бывших контрактников, отказников и кто уволился. На днях знакомый приехал в отпуск на 2 недели оттуда. Официально, говорит, 85 человек погибших и 950 пропавших без вести. И 1500 отказников. Это одна буйнакская бригада.
Она, кстати, известная. Это буйнакская. Ее взрывали в свое время.
Да, бригады не существуют. Поэтому такого все будет все больше. Понимаешь, во что это выльется? Они пройдут все круги ада, эти мужики. Бухие приедут, их там дадут по голове, перегреют лопатой поперек спины, заставят там кого-то опустят, кого-то побьют, значит, пинками загонят на этот самый фронт. А на фронте все совсем иначе. На фронте целый большой батальон. Есть там 100 кадровых, и есть командир батальона. И вас 400 мобилизованных. Ночь. Украинская степь. Холодно, голодно, не жрем. Лупит украинская артиллерия. Украинцы выходят на связь и стебут в радиоэфире. И говорят, сдавайтесь. И вот эти после 5-го дня обстрелов, что думают? И не едение, что думают 400 мужиков? Они думают, нас 400, а этих придурков в 4 раза меньше.
Да.
Военной прокуратуры рядом нет. Военной полиции там или что у вас там рядом нет. Большое начальство далеко, а если оно и приедет, то ты вооружен. И вот там расклады начинают меняться. Бунты фронтовых частей я предвижу гораздо более явно, вижу взором гораздо более ясно, прозреваю, нежели бунты там, например, там возле военкоматов, или хотя и такие уже есть. Ребята, Бунтовать на фронте гораздо легче, комфортнее и безопаснее. Более того, я вам скажу, это считайте это официальный привет от украинского командования. Вот сейчас говорю официально. По бунтующим частям не стреляем.
Угу.
Вы бунтуете, мы в вас не стреляем. Ловили? Не бунтуйте, стреляем. Хочешь Хаймарс в голову? Не бунтуй. Не хочешь Хаймарс в голову? Хочешь помощь украинской стороны? Бунтуй. Более того, если на ваше подавление поедут какие-то части, весь огонь мы сосредоточим на них. Поможем вам бунтовать. Услышали, да? И все, на нашу сторону давайте.
Так, ну не знаю, сколько из 436 тысяч сейчас нас смотрят таких, кто планирует бунтовать. Но 110 тысяч поставили лайки, видимо, те, кто собирается бунтовать. Ну, я призываю размещать ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, особенно те, кто бунтовать-то точно собирается. Вот смотри, какой вопрос. Ведь при такой массе все равно нужны заградотряды. Как их ни назови, да? Потому что ты получаешь... в общем, непредсказуемую среду, которую вот сейчас я смотрю, вот паблики там, они размещают эти видео, где они выпивают там, за фронт, мы туда все ребята двигаемся, туда-сюда, но действительно это валенки, которые не понимают, что происходит, потому что у них представление как о сборах. Я вот вспомнил фильм, был замечательный, по-моему, Абдрашитова, помнишь, «Парад планет» с Борисовым?
Да, отличный фильм,
гениальный. Превосходная картина, где гениальный, они, гениально, но она другая, она про другое, но это ощущение, что они там на сельской дискотеке и, значит, переспали с девочками, и плюс все это парад планет они, значит, поймали. Вот представление мужичков, как в мужском клубе, когда они собираются. Вот приблизительно такое я вот ловлю ощущение вот этой публики полупартизанской, которая едет на фронт, думая, что там будет приблизительно что-то среднее вот такое. Они даже не понимают, что там, понимаешь? И некому объяснить, и они не интересуются пока еще.
Большинство из вас, к сожалению, не успеет научиться различать прилет 120-миллиметровой мины, 152-миллиметрового снаряда, там, и, например, там, ракеты к Хаймарсу или Урагану. Не успеет.
Ну да.
Понимаете, да? Уже умрет и не успеет. Это все очень быстро происходит. Вы не представляете, насколько, что поражает во время войны. Вот первое, самое сильное впечатление, с кем я не говорил, вот со мной, например, это было, насколько быстро все происходит.
Все быстро. Нет, сейчас-то особенно.
Мы разговариваем, это просто вот буквально, щелк, 5 секунд, все, кругом тела лежат и дым стелится просто. И ты не понимаешь, как ты живой остался. Там еще. Да что 5 секунд? Секунда. Две. Моментально. Все. Ты только что с ним говорил, все, он труп, и не он один такой. А может, и ты труп, смотря как повезет. Поэтому эта история очень, как это...
Так нет,
никак в кино.
Не, никак в кино. Они же не понимают, что эта война уже 21 века, и вот такое количество большой жертв, да, ну, потери, всего остального, оно же объясняется именно использованием, ну, современных вооружений в том числе. Все-таки надо понимать, что то, что раньше убивало одного человека, сейчас убивает 100. Поэтому соотношения меняются. И это никому не понятно. Вот этого никто не понимает. Это
очень несколько хлопков в воздухе. Это,
и да, и уже...
Кто с вами ехал из Перми, уже нет живых.
Понимаете? Нет живых. Да. Одни осколочки полетели россыпью и фонтан пуль. Например, и все, и тебя нет. Ну, просто я к тому, что вот смотри, заградотряды понадобятся. Потому что кто-то начнет бежать, кто-то охереет сразу, потому что, увидев все такое, знаешь, это не карамелька, прямо скажем. Mm-hmm. Вот. И вот ты думаешь, хватит для выполнения этой функции вот кадыровцев, или нужно будет прям полноценные создавать? Ну, какие-то прям, ну, под видом полиции военной, чтобы не мародерили. Ну, вот те статьи, которые они приняли накануне вступления указа о мобилизации всей Госдумы. Ну, кто-то же должен, типа. Вот как здесь?
Марк, дело, понимаешь, что сделал Путин, начав эту мобилизацию? Он вступил в зону, когда его силовики... Говорят ему примерно следующее. Владимир Владимирович, мы вступив в зону неуверенного планирования. Нельзя предсказать, как события будут развиваться. Слишком много неизвестных. В частности, потенциал протеста никто измерить реально не может. Соцопрос ты не проведешь, будете вы бунтовать или нет. Правильно? Перед отправкой на фронт и так далее. Тут даже формальные показатели не существуют. Они не знают. Он от них требует прогноза. Они не знают, и мы не знаем, что будет. Но я могу сказать следующее, что если бунты начинаются вооруженных частей на линии фронта, их задолбутся усмирять любые
Ну, понятно.
В любом количестве. Но опять же, а что такое заградотряды? Вот если ты 150 человек, тысяч человек посылаешь воевать, сколько тебе нужно заградотрядов, чтобы они боялись?
Ну, меньше тысячи вообще бессмысленно.
А какой меньше? 1020 тебе надо, чтобы на разных
Не, ну
участках.
это некому воевать будет, они а
А где их
заградотряды.
брать? Или они решили тогда так, 300 призываем, 150 воюют, 150 в заградотрядах, как бы их удерживают, а потом они меняются местами? Как это, чтобы... Это очень непростая история. Ни Кадыров, ни там, ни Росгвардия не наберет такое количество людей. Ну и потом. Ну вот, а что такое заградотряд? Механизированный батальон, 30 БМП, какая-нибудь рота танков на усиление, 10 штук, там рота 120-миллиметровые минометы, и тут приезжает заградотряд с чем? С пулеметами? Это
Ну,
не
это
заградотряды
имеет значение,
для
да.
стрелковых подразделений времен 41-го года. Те, кого они будут загораживать, они гораздо сильнее в военном отношении, чем те, кто будет загораживать. Там маломальски духовитость, которую часто дает отчаяние, кстати, и все эти заградотряды снесут нафиг. У нас же была шутка времен Изюмского наступления, которая звучала так: российские РИА Новости сообщила, как это российские войска удалось слабить сопротивление чеченских заградотрядов, хотя они кадыровские, они чеченские, да, как бы да. И они пробежали в сторону Харькова, северной границы Харьковской области. Это все очень дурная авантюра. Я тебе скажу, вот малейшее, вот, на одном условии она может получиться, что русские мужики тупые, глухие, слепые и покорные. Но я не верю, честно. Вот как только пойдут бунты, это же вся история революции 17-го года.
Бесспорно.
Как это, большевичков и эсеров в наказаниях гребли в действующую армию.
Да, и они там
Они
распропагандировали все.
распропагандировали все эти воинские части и объяснили, что наплевать, надоело воевать, моя хата с края, ничего не знаю. И все. Вот то же самое. Они гребут недовольных, они на митингах вручают повестки недовольным. Ну, а что они будут делать, эти недовольные? Они будут распропагандировать и разлагать. Как только где-нибудь, когда-нибудь, первый батальон сбунтуется, откажется выполнять задачу, и с ним ничего не смогут сделать, а что ты с ним сделаешь? Расстрелять его, что ли? Как бы, да? Вот спасибо. Мы страшно обрадуемся. Вот есть батальон, по нему стреляют одни части. Они делают за нас нашу работу. Ну, то есть много чего интересного происходит. Но на самом деле мы поможем этому батальону расстреливать тех, кто его расстреливает с российской стороны.
Ну, понятно.
Вот, а наш огонь плюс его огонь, что будет с тем заградотрядом? Скажи мне, пожалуйста. Ну, в общем, как это сказать? Там вообще большие приключения ожидаются на фронте среди мобилизованных. Я еще предвижу приключения пока-нибудь в лагерях, пока их будут вести, а потом, но ну, потом непосредственно на самом фронте. Ну, это зона неуверенных допущений. Я же говорю, никто не может дать точный прогноз. Единственный прогноз я могу дать. Как бы на наши планы это никак не влияет. Ни референдумы, ни мобилизация. Мы как выполняли их, так и будем выполнять. Нам все равно, в кого стрелять. Вот. Единственное, что нам жалко тех, кто не хочет ехать на ту войну, но все инструкции мы уже дали во вчерашней передаче и в
Ну да,
сегодняшней.
да,
Что
да.
делать тем, кто не хочет? Бунтуйте, мы будем стрелять по тем, кто вас пытается подавить, или по вашим заградотрядам, вам помогать. Все очень просто.
Хорошо. Нас уже почти 471 тысяч смотрит. Давай обсудим обмен. Обмен – это центральная тема, но я ее приберег для того, чтобы мы окончательно поняли, значит, что
А представь, как
произошло.
было мне, Марк. Я знал это все во время вчерашней передачи, но сидел с покерфейсом.
Ну, вот сейчас все можем обсуждать, так сказать.
Можем, можем,
Первый
можем.
вопрос заключается в том, смотри, люди, кто-то в России, значит, возрадовался, что это совпало с объявлением мобилизации и обмен, значит, мудака Медведчука на, в общем, героев Азовстали и так далее. Не случайно ли это совпадение? Я уже сказал, что я считаю, что это случайно, потому что готовилось месяцами. Ну, а спонтанным было как раз решение о мобилизации, а никак не об обмене. Это за 1 минуту не принимается. Но ты расскажи нам, насколько это было спонтанно, не спонтанно, как это
Нет, это
совпало и
не
так далее.
спонтанно, Марк, это длиннющий, очень тяжелый процесс.
Конечно,
Там были
конечно.
задействованы наши спецслужбы, в первую очередь Главное управление разведки Министерства обороны, во вторую СБУ, наверное, хотя кто его знает, какая там очередь. И те активно участвовали. Участвовали МВД, участвовала наша дипломатия, участвовали спецслужбы очень многих стран, часть из которых, понятно, по географии обмена, где проводились
Да,
обмены, и часть
естественно.
проводились. Самое ужасающее для любителей версии, что Зеленский сдал защитников Азовстали Путину, это и Ермак на это страшно повлиял. Ермак как раз и занимался координацией с иностранных и наших спецслужб.
Ну, понятно.
Так получилось. Подлый шпион, агент Козырь там, и все дела. и так далее. Поэтому, значит, это она была проведена. Меня поразило две вещи в этой всей истории. Соотношение и сроки. Так, ну и то, что выдали проклятых...
Так, почему они? Почему?
Так потому что удар по... больше удар по мобилизации, чем в день мобилизации. Она отдает, говорит, ты обращаешься с речью к народу.
Да.
И говоришь, мы поднимаемся, вставая, страна огромная, поднимаемся...
Против нацизма. Он прям 10 раз повторил.
Да. И в тот же день отдаешь главных нацистов, согласно твоей же версии пропаганды, там, проклятый Азов, и командование отдаешь как бы туда. Ну, худшего удара по мобилизации, я не знаю, по мотивации невозможно было нанести. Значит, версия 3. Владимир Владимирович больше не управляет Россией. Там управляет кто-то другой по ключевым вопросам. И вообще у нас есть большое подозрение, а жив ли он, Владимир Владимирович. С кем говорят иностранные лидеры, когда трубку берет Владимир Владимирович. Как бы, да, и так далее. Это 10-й двойник, 6-й. Вообще, что там происходит? Вторая версия. Он китайский шпион. Одновременно американский, ируканский, арканарский, саанский, да, и островной империи. Так. Третья версия, значит, она такая более трезвая. Мне подсказали сегодня израильтяне, за что им крайне благодарен. Мне даже в голову говорят, что тут меня часто обзывают всякими нехорошими словами, типа логика, аналитика. Вот, ведущий израильского лучшего радио. Он говорит, Алексей, он же хочет мира. Переговоров хочет. Угу. Он пошел к Эрдогану попросить переговоров. Если исходить из версии, что вся эта мобилизация, референдум, это поднятие переговорных ставок и так далее. Эрдоган говорит, слушай, дядя, а как я буду украинцам предлагать мир или хотя бы переговоры? Я же им обещал помочь в освобождении защитника Мариуполя. А ты мне не дал выполнить слово, мне не с чем к ним идти. Давай отдаешь. И тогда у меня будет, тогда я человек, который сдержал слово, на Востоке это важно, это везде важно. И я смогу подойти. Смотри, какая интересная версия. Имеет место быть.
Угу.
Потому что Эрдоган вместе с Гутерришем были посредниками во время...
Это известно, да.
После,
да.
Встали, а в результате потом Еленовка там, и так далее, и так далее. Как бы Путин не дал Эрдогану сдержать слово, и Гутерриш, это нехорошее дело. Поэтому, ну, вполне могло так и произойти. Я даже был слегка ошарашен, когда он мне сказал, подумал, насколько просто и логично, а нам было... Но первые две я все равно не сбрасываю со счетов. Потому что, несмотря на то, что Эрдогану Путин мог помочь да, выполнить слово, но все-таки в день провозглашения борьбы с нацизмом
он пустил... Не, но это совпало сам... все-таки. Это совпало. Могло ну, совпасть Барта, по-другому. Совпало.
Это значит, они вообще не этот самый, не управляют.
Ну а что, вообще? Вообще не отдупляют.
То есть это любопытная стадия разложения. То есть это четко выглядит как потеря управления. Правая рука не знает, что делает левая.
Кто занимался обменом, они не знали, что будут указы и выступления про референдум.
Обменом занимается лично Владимир Владимирович со времен
Чечни. Ну, это понятно. Голова, ну, это считает, понятно.
И так далее. Значит, что нету Владимира Владимировича дорогого?
Нет,
слушай,
ну,
а если... Марк, ну, а если его нет?
Да.
Ну, как, же нет? Как легитимное представительство российского народа? Как вот ядерная кнопка? Кто представляет страну в ООН на международной арене? Вообще, что у вас там происходит, простите?
Но не знаю, это какая-то радикальная версия. Ты мне скажи, соотношение все-таки Медведчук и минимум пятеро
минимум. Да ладно, пятеро минимум пятеро. Мы командир. Поменяли 215 на 55. 215
на 55. Ну,
один плюс Медведчук. Из них 128 офицеров. То есть да. Весь кадр состав забрали. Потом поменяем всех остальных. Кстати, это не означает, что усилия прекращены, наоборот. Настаиваем, работаем и так далее, и так далее. Ну вот что, как они могли это допустить?
Зачем? Вот Медведчук, он ценен или нет? Вот вопрос.
Нам?
Нет, да нам какой он? Имеет свой Путин.
Не знаю. Мы его выпотрошили, честно. Он рассказал все, что мог вообще.
Он вообще все рассказал?
Вообще все. Все,
что а он сдал мог... явки, пароли, агентуру.
Благодаря нему взяли такое количество агентурных сетей, что ты даже не представляешь.
Да. То есть он, в общем, крыса, как бы, по представлениям того же Путина.
Хотите ли вы, браузер спрашивает, хочешь ли ты посылать отзывы о неправильной работе? Хочу. Ебать ты крыса, да?
Ага.
Вот Медведчук, это как раз эта история. Он,
а это все записано на видео, это же не просто так.
Отлично, все задокументировано, по крайней мере, так говорит служба Божия Украины. Это раз. Во-вторых, у него конфисковали вообще все, что могли.
Компьютеры, компьютеры.
Все, что могли. Mm-hmm. И в одних трусах человека доставили в любимую Россию, мать. И, значит, там, а сейчас я подозреваю, что его где-то спрашивают примерно
в том... Что ты сдал?
Там, в эквивалентном месте, да, что и кого ты сдал, и вообще, куда мы потратили 5 миллиардов долларов.
Ну вот смотри, те вопросы, которые я передавал для Медведчука, их вот задавали или нет? Мы не будем обозначать, первый какие. Начались. Первый. И он на них ответил?
Ну, конечно.
Значит, кому-то надо напрячься. Кому-то надо напрячься. Я вот
Да?
так вам скажу.
Таки,
Да,
да.
это интересно, интересно. Значит, нас сейчас уже почти 500 тысяч человек смотрят. Не только нам это интересно. Видимо, есть еще кому-то, кому это интересно. И 35 минут мы в эфире. Ну, хорошо. Мы, конечно, будем возвращаться к теме обмена. Она, ну, такая обширная, она такая важная. Потому что и дальше будут переговоры. Да, мы продолжим. Да, и продолжим говорить об этом. Это нас очень и очень интересует. По окончании все-таки вот смотри, пока информации твердой, кто куда выходит, нет. Есть несколько групп протестных, которые призывают выходить. Скажем так, вот есть традиционные, те, которые зовут урбанизированных хипстеров из городов, которые, ну, мы видим, что с ними делать. Мне просто жалко и студентов, и девочек. Я просто не могу на это смотреть. Наша задача вызвать именно вот эту вот кряжестую, вот эту кондовую, сука, среду, чтобы вышли вот эти вот прям ломти, которые пьют, когда идут. Понимаешь? Поэтому вот они должны в 7 часов каждый день подходить к администрации вместе со своими бабенками, с шлюшками, со всеми, кем угодно. Мужичье должно подойти. Мужичье. Они должны сказать, знаете что, мы вот туда не поедем. Нам нехер там делать. Ну-ка, выйди-ка, глава администрации, мы с тобой сейчас об этом поговорим. Главам администрации поручили помогать, оплачивать и так далее. Что идти к военкомату?
Значит, военкомат оплакивать. Да,
и это... оплакивать тоже, и хоронить, и так далее. Поэтому надо подходить к областным, городским и районным администрациям. Если у вас в городе областная администрация, не ходите там в городскую, идите сразу к областной. Если у вас город на районы не делится, идите сразу в городскую. Если вы в сельском районе, идите к районной администрации. И родственникам, и самим мобилизуемым. Это единственный выход чего-то потребовать от власти. Если вы будете просто ходить на площади, что тоже хорошо, к чему призывают значит, ряд протестных групп, это замечательно, но этого недостаточно. Нужно во что бы то ни стало, каждый день, ничего страшного, в 19 часов вы с работы пришли, пошли туда, вы, во-первых, встретите таких же, как вы, наш канал будет осуществлять эту агрегацию и коммуникацию, мы вам будем говорить, приходите, идите снова. Вы каждый день будете ходить, а забирают каждый день, поэтому лучше вам собираться в каком-то месте перед властью. В какой-то момент вы в это здание войдете. Понимаете? Вы в него войдете и сами станете властью, и сами будете решать, отправляться мобилизованным, не отправляться. Но это, мне кажется, лучше. Это нельзя сделать за один митинг. Мы видели, чем они кончаются. Послушайте, нужно блокировать администрацию. Вот это единственный шаг.
Послушайте участника двух Майданов.
О да, о да, в том числе.
Вся эта история кажется страшной, непоколебимой, ужасающей, да и подавляющей до тех пор, пока вы не решились вышибить первую дверь.
Бесспорно.
Она настолько быстро валится, эта власть. Вы даже себе не... Вы представить себе не можете просто. Скорость, с которой она падает. Вас, здоровенных сибирских мужиков, уральских, там каких угодно, до питерских и московских, вам завалить эту власть, это 15 минут делов на самом деле. Собрались, зашли милиционеров бедных, которые стоят там, этот самый,
отодвинули.
Полицейских, да, они даже сопротивляться не будут, они первые сбегут, и как это, нашьют ленточки восставших, да, бело-сине-белую. Пришли, сказали, которая тут временная слазь, и все. Призвали, да, городской комитет спасения, областной комитет спасения России, обращаемся, призываем, давайте эти самые, как блокпосты, завалы на дорогах, баррикады, чтобы не прошла техника Росгвардии, коктейли Молотова, охотничье оружие, рабочая, запись рабочей дружины, агитация солдат, агитация этих самых, блокированные здания ФСБ, там, в СИН и этих самых, и... полиции и область ваша распропагандирование военных, или, по крайней мере, заперли, чтобы не выходили из воинских частей. Военные никогда против народа не выступают. Как правило, в таких ситуациях ждут, пока полиция определится с центральной властью. И все. Пока там из Москвы кто-то приедет, такого соседняя область бунтуется. Они устанут, понимаете? Размеры России и ваше население – это спасение. Они никогда с вами не справятся. Если они всю Росгвардию сосредоточат против одной области, это да. Если три области сбунтуются, они уже не справятся. А если между областями по 500-700 тысяч километров, как это в России, запросто, то они вообще сдохнут. И все, вы победили.
Ну да, вы входите в здание, и вы власть с этого момента. Да,
вы не представляете, насколько легко побеждать. Но вы просто попробуйте. Уже вздыхать здесь, под Химарсами, гораздо хуже, чем бунтовать там, за родную землю, защищая самих себя, ваших родных и близких. Это более почетно. Все. У вас немедленно найдется политическое представительство. 8 правительств в изгнании заявят, что таки да. Легионы бойцов Свободной России вас приветствуют. Запад призовет. Вот Германия уже сказала, что будет принимать мужчин, которые... уклоняются от мобилизации. Да, да, да. Как только вы там организуете сопротивление и протест, вас еще признают независимым правительством Сибири, Дальнего Востока. там Ингрии, Карелии и так далее, и так далее. Все это обрушится за трое суток. Не будет путинского режима. Поверьте человеку, который дважды это проходил. Это вот так. Мгновенно. Это просто мгновенно делается. За секунды. Единственное, когда вот репрессии, когда долго, когда вас бьют, это когда вы жуете сопли и не решаетесь, да, действовать. Кто-то да. один должен решиться. Первый камень полетел в стекло, все, ребята, вы победили. Если вы его поддержите. Это обвал. Цепная реакция, она моментально, вот просто моментально, как пожар леснул, фух, и все, и власти нет.
Потому да, что поэтому,
чиновников в обладминистрации 150, из них 100 женщины-бухгалтера, а вас там 300 мужиков придет, все, конец, понимаете.
Чиновники, они даже не будут, их вы не увидите.
А если вас придет 5000, как бы, да?
Да,
да. Вот и все, да.
Поэтому цель такая. Каждый божий день подходите к администрациям в 19 часов. Начинайте коммуницировать. Если вы будете приходить каждый день, через какое-то время вы неожиданно обнаружите, что у вас так много, что с вами нечего сделать.
Разговоры мы требуем гарантии, мы хотели бы узнать, уточнить, а выплаты, а все остальное, пусть чиновники...
Да, начинайте с этого, а там сами увидите, как там все пойдет.
Зацепились в разговорах, пошло, один, второй подошел, слово задал, слово за грудки взяли, шапку сняли, да, отодвинули, зашли, все. Все.
Да, ну что же, мы 40 почти 2 минуты в эфире. Да, скоро уже 42 минуты в эфире. Завтра у нас эфир есть, правильно? У нас за пятница, все. Значит, завтра мы и продолжим и эту тему. Теперь мы будем даже каждый день говорить о ней, о том, как надо действовать. Еще раз напоминаю, каждые 19 часов, где бы вы ни жили, в любом Мухосранске, в любой Тьмутаракане, подходите, пусть вы один постоите в первый день. Поверьте, на следующий день придет двое, пусть завтра придет трое, послезавтра придет четверо, а дальше 100, а дальше больше. Все, даже не надо первоначально никаких заводить
столкновений. Можно я еще
просто
скажу?
Подходить. Да,
мужики,
конечно, давай.
Мужики и женщины, вы не представляете, сколько у вас власти на самом деле. Mm. Против восставшего народа сделать ничего нельзя. Вообще прописью ничего. И история России переполнена такими случаями, когда власть сносилась за 2 секунды. Вы вспомните, кто вы. Вы же наследники Пугачева, Болотникова, Разина и так далее. Лишь казачество в крови там где-то. Так далее, так далее. А народы Кавказа свободные, а все остальные. Давайте поднимайтесь. Подыхать за кого? За плешивого идиота, который решил... Смотрите, мобилизация в России за 100 лет проводилась 3 раза, а сейчас 3-й. Какая экзистенциальная угроза сейчас? Кто на вас собирался нападать? Вам реально жало НАТО? Так что же вы убегаете в это НАТО миллионами? Мы ничего от вас не хотели. Ни украинцы, ни все остальные. Живите себе это самое. Это экзистенциальная угроза. Это экзистенциальная угроза геморройной задницы одного плешивого кретина. Он убил вас 60 тысяч, 100 тысяч сделал калеками, разрушил огромное количество семей, считайте, 160. И еще хочет 300 уложить здесь. Еще угрожает ядерным оружием. Вы всерьез хотите? Ведь вы на ядерное оружие в ответ же полетит. Вы же понимаете, никто не будет этого терпеть. Вы хотите, чтобы ваши жены, матери, дети умерли в ядерном огне? Или вы умерли там, да, в полях, в украинских полях, за как, блин, за 5000 километров от этого Херсона, вы на карте его показать не можете, он хочет, чтобы вы сдохли, потому что он наделал делов и боится за собственную жопу. Вот и выбирайте, 300 тысяч вашей жизни или одна жопа прыщавая, блядь, одного долбоеба в Кремле. Все. Вы не представляете, сколько власть сносится моментально, если народ выражает коллективную волю. Никто и ничто не способно ей противостоять, вообще никто. Просто выберите, ты сдохнешь или сдохнет чиновник райадминистрации. Да даже не сдохнет, за шкирку его возьмите, отодвиньте, на этом все, его даже убивать не надо. Там просто отодвинули все. Он глаза на вас побоится поднять, он убежит там, как это, роняя портки, потому что, ну что такое, когда подошло реально, там, я не знаю, человек 500 40-летних мужиков, да, которые за свое, за семьи, за родное, за это все. Вы же не представляете, вы же как это, вы же есть сила России настоящая, настоящая от земли. Неужели вы покорно пойдете на бойню? Ну, слушайте, как бы докажите, что Россия — это страна людей с достоинством, что это не абы что. На вас весь мир смотрит, мы вас все поддержим.
Точно так. Завтра снова об этом будем говорить. В каждом эфире в конце мы будем к этому призывать. Так что у меня просьба, у нас больше 500 тысяч было. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. 170 тысяч поставили лайков. Пожалуйста, ставьте лайки. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Завтра увидимся в 22 часа. Алексей, до завтра. Всем пока.
Верю в русских мужиков.